Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 16 августа 1956 года в СССР было принято постановление об орошении и освоении целинных земель. Более 1,5 миллионов человек отправились в степи Казахстана, Поволжья, Сибири и на Южный Урал. За время программы по освоению целины было вспахано и засажено новыми культурами более 45 миллионов гектаров земли. Леонид Ильич Брежнев, который в те годы был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, написал впоследствии в книге «Целина». В 1956 году пробил звездный час целины. Урожай в степи был выращен богатейший. Вместо обещанных 600 миллионов государству сдали 1 миллиард пудов зерна. Освоение целинных земель позволило значительно пополнить зерновые запасы страны, однако не оправдало надежд на стабильное повышение урожаев. Попытка добиться увеличения производства зерновых чрезвычайными мероприятиями затормозила интенсификацию сельского хозяйства. Вячеслав Михайлович Молотов впоследствии написал: «Освоение целины в таком размере – это авантюра, это колоссальные расходы. Я с самого начала предлагал вложить деньги в наше нечерноземье, а целину поднимать постепенно. А Хрущев понесся, как совраз без узды». 16 августа 1848 года родился генерал от кавалерии Владимир Александрович Сухомлинов, военный министр накануне и в первый год Первой мировой войны. Сухомлинов сделал блестящую военную карьеру и на посту министра тоже активно взялся за дело. Начал масштабное перевооружение армии и внедрение новой техники. По его инициативе в частях появились пулеметные расчеты, были созданы автомобильные части, военная авиация стала самостоятельным родом войск. Именно при Сухомлинове военная контрразведка обрела те функции, которыми она известна и ныне. Накануне мировой войны разразилась Балканская война. Сухомлинов призывал императора оказать мощное военно-политическое давление на Австро-Венгрию, которое угрожало интересам России в регионе. Но у него был сильный оппонент – глава Совета министров Владимир Николаевич Каковцев, который сумел убедить Николая II не предпринимать активных действий, которые, по мнению премьера, втянут Россию в войну. На что Сухомлинов возразил: «Все равно войны нам не миновать». Говорили, что Сухомлинова погубила его молоденькая жена Екатерина Викторовна. Министр отбил ее у мужа и был втянут в скандальный бракоразводный процесс. Один из современников писал: «Старческая страсть к красивой, но беспринципной женщине сделала Сухомлинова слепым». Еще поговаривали, что Екатерина Викторовна берет взятки. Но снят с поста военного министра Сухомлинов был не за старческую страсть. Вдруг, совсем неожиданно, выяснилось, что Россия не была готова к войне. В первый и второй годы Первой мировой не хватало снарядов и другого военного снаряжения. Во всех грехах был обвинен Сухомлинов. Под давлением общественности Николай II отправил его в отставку. Вскоре Сухомлинова арестовали. Но судило его уже Временное правительство и приговорило к бессрочной каторге. А освобожден он был уже советской властью по амнистии в силу преклонного возраста. Сухомлинов уехал в Берлин, где вскоре умер. Судьба типичного русского стрелочника. Почему? Да потому что, как показывает история, Россия никогда не бывала готовой к войне. Ни к войне с Карлом, ни с Наполеоном, ни с Гитлером, наконец. Побеждала, но готова не была. И разве может быть в этом виноват один единственный человек? С таким же успехом можно судить какого-нибудь унтер-офицера корпуса пограничной стражи. Зачем пропустил дивизии немцев через границу? 16 августа 1965 года в прокат вышла комедия Леонида Гайдая «Операции И» и другие приключения Шурика. В первоначальном варианте сценария под названием «Несерьезной истории» не было труса, балбеса и бывалого. Комедия состояла из двух новелл. Главный герой, студент, которого первоначально звали Владик Арьков, а не Шурик, в первой новелле перевоспитывает некоего мрачного типа, который отлынивает от работы. Во второй новелле Владик устраивается репетитором и готовит к поступлению в институт сына любвеобильных родителей – Аболтуса Илюшу. И нет никакой хорошей девочки Лиды. На Мосфильме сценарий Костюковского и Слободского приняли, но с оговорками. Сказали, надо расширить фильм до полнометражного, написать третью новеллу. И тогда Гайдай решил столкнуть ней героя с трусом, балбесом и бывалом. Владика киночиновники приказали переименовать. Гайдай удивился. Почему? А чиновники разъяснили. Владик – это Владлен, а Владлен – это сокращенное от Владимир Ленин. Изначально операция называлась не «ы», а «у». Название изменил Гайдай, а дело было так. Завершение написания сценария соавторы неплохо отметили, а на следующий день кто-то из творцов-создателей страдал жутким похмельем. На предложение подлечиться при виде пол-литровки водки он лишь отчаянно замотал головой, поморщился, скривился и произнес «Ы-ы-ы». Смотрелось и слышалось это так смешно, что Гайдай изъял из названия новеллы угрожающе хулиганистой «У» и поменял на «Ы», чтобы никто не догадался. На роль Шурика пробовались многие известные актеры: Олег Видов, Александр Леньков, Виталий Соломин, Сергей Никоненко, Евгений Жариков, Иван Бортник, Валерий Носик. Но ни один из кандидатов не устроил Гайдая. И вдруг кто-то из съемочной группы сказал: «В Ленинграде работает прекрасный актер Александр Демьяненко. Он же вылитый Владик». Режиссер встретился с актером и понял, это и есть его главный герой. А главный Демьяненко был в некотором роде альтер-эго самого Гайдая. Он ему напомнил самого себя в молодости. Тогда же имя Владик поменяли на Шурик. А сам Демьяненко позднее скажет: «Я как прочел сценарий операции «Ы», понял, что фильм обречен на успех. Ничего подобного в нашем кино тогда не было». Картина вышла на экраны страны и стала лидером кинопроката в СССР в 1965 году. Ее посмотрели почти 70 миллионов зрителей. Это седьмое место в истории советского кино. Выше только «Пираты 20 века», «Москва слезам не верит», «Гайдаевский же бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница», «Свадьба в Малиновке» и «Экипаж». Операции «Ы» остались недовольны только цензоры. Алексей Смирнов им показался слишком обаятельным для хулигана. А Шурик слишком жесток, когда бьет его розгами. А потом еще оказалось, что в советских верхах Федей называли Фиделя Кастро. И когда Шурик говорит «надо, Федя, надо», получается, что экзекуции подвергается аж сам лидер Кубы. В комедии много импровизаций, новых реплик, которые в ходе съемок придумывали сами актеры и режиссер. Кстати, тонкий и саркастичный Леонид Гайдай умышленно позаимствовал некоторые сцены диалоги из совсем серьезных революционных фильмов. Скажем, сцена торга директора базы товарища Петухова с троицей. «Вы нас не знаете, и мы вас не знаем. Ваши условия». Эти диалоги из такой же сцены торга, но коменданта московского Кремля с контрреволюционером из фильма «Ленин» в 1918 году. Получается, Гайдай поднял руку на святое. Эта работа режиссера Михаила Рома в те времена уже была признана советской киноклассикой. Сегодня день малинового варенья. Выбор даты не случайен. На Руси этот день называется «малинником» и был посвящен ягоде, любимой с давних времен всеми. В народе верили, что съеденная в малинник хоть бы горсть ароматной малины наполняет тело особой силой против простудных хворей. Даже в русских пословицах, поговорках, сказках и песнях малина встречается чаще всех остальных растений, кроме разве что березы. Как правило, малина ассоциируется с чем-то очень приятным и желанным. Скажем, поговорка о хорошей жизни звучит «не жизнь, а малина». Малину ценили во все времена за ее вкус и полезные качества. Хорошо сказал о варенье, возможно, как раз малиновом, Василий Васильевич Розанов. И дал, по-моему, самый умный ответ на извечный интеллигентский вопрос «что делать?». «Что делать?» – спросил меня нетерпеливый юноша. «Как что делать?» Если это лето, чистить ягоды и варить варенье. Если зима, пить с этим вареньем чай.